Добрый вечер, уважаемые зрители. В прямом эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой» в студии Дмитрий Бродовиков. В гостях у нас я сегодня рад приветствовать священника Иоанна Никулина, настоятеля собора святой великомученицы Екатерины города Екатеринбурга и преподавателя Екатеринбургской духовной семинарии. Отец Иоанн, добрый вечер.
Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер, дорогие телезрители.
Батюшка, ну предлагаю сегодня поговорить на такую тему, которую можно обозначить как «Богословие и наука», и «Богословие как наука». Но для начала, мне кажется, для наших зрителей, ну и лично для меня тоже было бы важно разобраться и поинтересоваться у вас. Вот теология как специальность и богословие – это одно и то же или есть отличия? Если есть, то чем они друг от друга отличаются?
Слово «богословие» – это перевод на славянский язык слова «теология». Слово «теос» – «бог» и «логос» – «наука». Вот, поэтому наука о Боге, теология и богословие – это просто-напросто перевод этого слова. Никакой разницы между двумя этими терминами для наших предков не существовало. И термин «теология», который сегодня вошел в законодательные акты, вошел в систему образования, вот, вошел лишь для того, чтобы... Ну, для людей не церковленных, для людей светских не возникало некоторой путаницы с богословием церковным. В данном случае теология как наука вот, в системе государственного образования, в системе государственной аттестации, вот, чтобы было четкой, понятной научной специальностью, вот, которая имеет определенные признаки. Для этого вот это именно слово было введено в научную специальность, им названа научная специальность теология. Вот. Ну и оно вошло в нашу жизнь, и теперь мы богословское учебное заведение, духовное семинарие, но в том числе набираем на специальность теология. Вот, по федеральному государственному образовательному стандарту теология. Вот, но, естественно, мы продолжаем учить богословие.
Это некую путаницу создает, да, все-таки?
Я бы сказал, создает путаницу лишь для человека, который не разбирается в этом. Вот, потому что, в принципе, для человека, подлинно изучающего церковную мысль, разницы между богословием и теологией ну, практически не существует.
Да, но мне кажется, стоило бы еще поговорить о том, вот наши зрители сейчас смотрят, скажут, ну вот богословская наука, но ведь главное же жить по заповедям, жить духовной жизнью, правильно молиться, для чего мне богословие, для чего мне нужно именно такое образование, специализированное, так скажем, а насколько необходимо это каждому из нас?
Ну, дело в том, что вот вы задали правильный совершенно вопрос. Как молиться? Как соблюдать заповеди? Собственно говоря, богословие во многом и отвечает на эти вопросы. Предмет богословия прежде всего состоит в изучении божественного откровения. Не, конечно, как такового, а тех, так скажем, фиксаций, тех источников божественного откровения, которые мы имеем. Я имею в виду, конечно, о богословии не как о молитве, да, не как о особом состоянии души, вот, но прежде всего как некой отвлеченности такой, так скажем, науки, спекулятивной науки. Вот когда мы изучаем источники, изучаем историю там, христианской церкви, историю становления тех или иных церковных институтов, вот, изучаем догматическую мысль, мысль нравственную, аскетическую и так далее, и тому подобное. Богословие, оно на самом деле очень большое занимает область знаний, вот, и там много разных таких раздельчиков, вот. Но современному человеку очень необходимо изучение богословия в широком смысле этого слова с той целью, чтобы мы правильно научились молиться и соблюдать заповеди, если так сводить вкратце. Дело в том, что современный человек очень сильно отличается от человека, например, 19 века. Не то чтобы современному человеку стало больше нужно богословия, но человек 19 века родился в православной семье. Его с детства приучили к тому, что в воскресный день нужно бывать в храме. Его с детства научили тому, что нужно исповедоваться, причащаться, как-то жить церковной жизнью. Да, не у всех получалось. По-разному строилась церковная жизнь в XIX веке, были свои проблемы. Но все-таки человек жил в этой церковной традиции. Эта церковная традиция его сопровождала с момента его крещения, да, почти сразу после рождения, и до момента его смерти. И человек более или менее религиозный, но он всегда знал, как в той или иной трудной ситуации ему поступить с точки зрения религии. Ну, по крайней мере, догадывался, да, как-то какие-то нравственные законы он более четко осознавал. А совсем другая ситуация человека современного, который оторван от этой традиции. Большинство моих прихожан – люди, которые не родились и не выросли в церковной семье, не получили никакого религиозного воспитания. Вот, и пришли в церковь, ну, как чистый лист. И им нужно это церковное образование, может быть, не на каком-то великом уровне докторов богословия, хотя и это, может быть, было бы не лишним, но какие-то принципиальные знания об истории церкви, о традициях церкви, об историях нашей церкви здесь, на Урале, вот, о наших святых, о догматическом учении церкви. Вот, очень нужны и важны, потому что, изучая богословие, человек понимает, почему он должен делать так, а не так, почему он должен соблюдать эту заповедь вот так, а не этак, и так далее. Он научается понимать Священное Писание, вот, научается как-то свою жизнь систематизировать, аскетическую, вот, используя опыт святых отцов, опыт каких-то церковных писателей 19-го, 20-го века, вот, которые опыт святых отцов как-то перелагали через свой, опять же, опыт, через опыт своего образования в том числе. Мы, например, все любим, например, Феофана Затворника, ну, один из, наверное, очень популярных, да, сегодня церковных авторов. Ведь он получил прекрасное богословское образование. Святитель Иоанн, праведный Иоанн Кронштадтский тоже имел прекрасное богословское образование, которое, несомненно, помогало ему в этом совершенно гениальном пасторском слове, которое звучит и сегодня для нас. И здесь мы, конечно, с вами касаемся вопроса важности того, чтобы богословие не было отвлеченным для нас, христиан, чтобы это не было каким-то пустым переворачиванием воздуха, вот, пустым сотрясанием воздуха, что мы говорим, что мы верим в Святую Троицу, и при этом делаем какие-то плохие дела.
Да. И при этом точно не знаю, кто есть Святая Троица. Да? Батюшка, у нас есть первый звонок из Казахстана. До нас дозвонился Константин. Добрый вечер, мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос. А мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос.
Константин, добрый вечер, задавайте ваш вопрос.
Ну, я не знаю, если оставайтесь на линии, то попрошу нашего секретаря объяснить, как происходит взаимосвязь. А напомню, что после того, как вы дозвонитесь до нашего секретаря, вас поставят на ожидание, и как только, в общем-то, вы услышите свое имя, то можете сразу начинать задавать ваш вопрос и желательно убавить звук телевизора, оставив и слушая нас только через телефон. А после того, как вопрос задаете, снова добавляете громкость на телевизоре. Батюшка, вот чуть ранее мы говорили по поводу традиции, да, и то, что люди 19 века немножко в другом состоянии жили, о том, что православие, так сказать, вскармливалось вместе с молоком матери. А, но вот и в наши дни же говорят, что вот христианство, православие для нас является такой традиционной религией, но это уже другая совсем, да, традиция, то есть это традиция, которая исторически есть, но которая фактически пока еще не установилась, да?
Да, совершенно верно. все равно многие говорят, что они традиционно православные, но это как бы традиция скорее принадлежности себя к некой вере, то есть отнесение себя, ну, декларирование себя, что я православный, но традиция православная имеется в виду прежде всего в традиции религиозной жизни. Вот, не знаю, мой отец ходил каждое воскресенье в храм, и я должен ходить каждое воскресенье в храм. Нам немножко непонятно слово вот эта религиозная традиция, потому что мы выросли вне этой религиозной традиции. А вот, если поехать где-нибудь в регионы, где не было гонений атеистических, а вот, где живут православные, вот, люди могут быть часто очень не понимать даже, с какой целью они ходят в храм. Это тоже своя своеобразная беда. Но они все равно,
привычка, да?
Да, но они все равно, вот мой дед ходил, мой отец ходил, и я буду так делать. Вот. И эта укоренелость в традиции иногда играет положительную роль, помогает человеку в жизни. Иногда, к сожалению, может оказаться и сыграть злую шутку, потому что человек делает уже неосознанно какие-то вещи и автоматически. Вот. Но как бы мы ни рассуждали о том, что хорошо это или плохо, у нас ее сегодня нет. И для того, чтобы осознанно жить в церкви, осознанно быть христианином, какое-то минимальное богословское образование необходимо каждому мирянину. Единственное, что это богословское образование должно строиться не в контексте, как бы сказать, в контексте жизни самой церкви, чтобы человек исповедовался, причащался, и чтобы для него это богословское образование было подспорьем в его личной религиозной, аскетической жизни. Вот, чтобы это было продолжением его литургии в храме, чтобы это было такой личной его деланием. Вот, потому что человек не может только лишь молиться. Вот, молитва – это очень большой труд. Вот. А между молитвой и нашей физической жизнью, да, вот, какими-то физическими трудами, есть еще такой промежуток для жизни нашей души, когда мы читаем, слушаем, смотрим. Вот, такая пища для нашей души. Очень важная. Вот. И вот в ней вот, тоже очень большую вот роль у христианина должно занимать богословие. Но богословие, опять же, не как некое отвлеченное. Да? Вот по телеканалу «Союз», например, я знаю, есть разные лекции разных хороших людей. Например, вот сегодня, кстати сказать, отцу Константину Корепанову, одному из таких заметных людей на телеканале «Союз», 50 лет исполнилось. Вот. Поздравляем его. Вот. И в том числе вот благодаря таким людям строится богословское образование довольно широкого числа людей, и это тоже несет очень большую пользу.
Да, но и которая, добавок ко всему, не самостоятельно каким-то фоном идет, а которая накладывается на жизнь каждого человека, и каждый человек анализирует то, и правильно ли он живет, и понимает строки, о которых он читает и в Ветхом, и в Новом Завете. До нас дозвонился Евгений Александрович из Белгорода. Евгений Александрович, добрый вечер, мы вас слушаем. Евгений Александрович, мы вас слушаем.
Алло.
Добрый вечер, Евгений Александрович. Алло.
Не слышно ничего.
Мы вас слышим прекрасно. Алло, задавайте вопрос.
Что-то со связью у вас. Я вас не слышу.
Мы вас хорошо слышим.
Вот сейчас слышу, то очень далеко, что со связью. Ну, вы меня слышите, да?
Да.
Ну, у меня вопрос такой. Я вот многих прихожан православных слышу такие слова, что им священник говорит, что изучать священное писание не обязательно. Главное исповедоваться и причащаться. Когда спрашивают, что это такое, они знают, что они делают, даже не понимают. А изучать писание не надо. Даже Новый Завет не хотят читать. А главное причащаться и исповедоваться, не понимая, что даже они делают.
Спасибо большое. Я не знаю, это вопрос или это такой комментарий, ну что сказать на него. Здесь, конечно же, можно лишь посоветовать каждому христианину стремиться к совершенству своих нравственности, к совершенству своей духовной жизни, опять же, с целью того, чтобы попытаться в своей жизни воплотить евангельский идеал, вот, и воплощая его, нам, конечно же, понадобится опыт тех, кто пытался этот идеал исполнить в своей жизни. Опыт святых отцов, опыт подвижников, опыт церковных писателей, в том числе и наших современников, церковных писателей, потому что не всегда человеку, который первый раз пришел в церковь, можно дать святителя Иоанна Златоуста читать сразу. Вот, наверное, ему будет понятнее кто-то из современных писателей, современных деятелей православной церкви, вот, который пишет по тому или иному вопросу. И, конечно, я бы сказал, для того, чтобы нам быть полноценными христианами, нам необходимо, по крайней мере, стараться по мере наших сил наполнять нашу душу, наполнять наше сердце вот, любовью к Богу, в том числе вот, читая Евангелие, в том числе читая святых отцов. И это даст возможность более осознанно, более глубоко переживать и таинство причащения, таинство Святой Евхаристии, и более осознанно осмыслять свою жизнь в таинстве исповеди, вот, замечать те какие-то греховные моменты, которые, может быть, раньше не замечал, и стараться их по мере своей силы исправлять. Поэтому, наверное, все-таки важно делать свою жизнь осознанной, вот, и в отношении исповеди причастия тоже, мне кажется, вреда точно от этого никому не будет. Единственное, что, конечно, есть всегда опасность изучать богословие вне церковной традиции, вне церкви. То есть изучать его как некую сухую науку без отношения, в отрыве от своей собственной жизни. И здесь, конечно, есть немало искушений, вот, которые могут случиться. Вот, поэтому, конечно, всегда лучше, если есть какие-то сомнения, то у своего приходского священника спрашивать, какую лучше книгу прочитать, благословляться, на какие катехизаторские курсы полезно будет пойти. Потому что если человек новообращенный, да, только-только вошел в церковь, первые месяцы в церкви, если такой человек ко мне приходит, я ему чаще всего не советую сразу идти и получать богословское образование в семинарии, будь то, или в миссионерском институте, потому что он должен воцерковиться, получить какой-то опыт церковной жизни, укорениться в своем христианстве. И затем уже идти и развиваться дальше, как твердая пища для ребенка. Если мы дадим месячному младенцу кусок мяса, поэтому все свое время, и здесь, конечно, опытный священник может быть очень полезен.
Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 379-65-70, код города 343. Дозванивайтесь, задавайте свои вопросы. Отец Иоанн, скажите, вот когда теология только должна была появиться в числе предметов, которые могут преподаваться в том числе и в светских вузах, было такое достаточно... Ну, было противостояние людей, которые говорили о том, что как самостоятельная дисциплина этого предмета быть не должно. Это противостояние вызывается еще в том числе в связи с преподаванием основ православной культуры в школах. Говорят о том, что вот церковь пытается влезть куда угодно, лишь бы только проповедовать, лишь бы только вставить свое слово, занять свое место там и так далее. А вот все-таки без наличия какой-то христианской традиции знать о том, к к какой христианской традиции мы принадлежим, и знать о том, что она из себя представляет, чем она отличается, важно каждому из нас, будь то школьник, будь то студент, будь то уже, конечно же, будь то прихожанин какого-либо из храмов. В общем-то, почему это важно? Знаете, и насколько это необходимо вот со школьных лет преподавать и изучать?
Знаете, я вот когда учился в Московской духовной академии, я имел послушание экскурсовода в церковно-археологическом кабинете Московской духовной академии. И очень много приходилось водить экскурсий как для людей невоцерковленных из России, так людей невоцерковленных, но из Германии, Франции, самых разных стран мира. И вот мой опыт состоит в том, что люди, приехавшие, ну, чаще всего из Западной Европы, все-таки посещали, они в каких-то церковных обычаях понимали больше, нежели те, кто вырос в России, но не воцерковлен. Ну, простой пример. Всегда приходилось начинать экскурсию для невоцерковленных граждан России с объяснения, кто такой диакон, пресвитер, священник и епископ. Потому что на экскурсии приходилось об этом говорить, там были облачения различные, это нужно было показывать. Чтобы у людей это возникало понимание, что такое диаконское, священническое и епископское облачение, для этого приходилось делать такой вводный комментарий. Для иностранцев такого комментария можно было не делать. Большинство из них, по моему опыту, понимало, кто такой диакон, священник и епископ. Вот простой пример. Я не говорю здесь даже о какой-то религиозности представителей Западной Европы и жителей России. Вопрос даже не в этом, а вопрос в знании своей традиции. Очень часто в многих странах мира человек может быть нерелигиозным, не ходить в храм. Но в случае возникновения у него необходимости, самые разные, необходимость покрестить своих детей или какая-то трудная жизненная кризисная ситуация, когда ему нужно прийти в храм и помолиться, он знает, как это сделать. Он себя в храме не чувствует лишним человеком. Хотя он может быть нерелигиозным. А у нас в России, к сожалению, другая сторона. Человек очень часто хочет прийти в храм, но боится это сделать, потому что он не понимает, как это работает, что ему нужно делать и так далее. Это первая сторона, которая как бы для меня является аргументом в пользу того, чтобы была обязательно, конечно, история, ну, вот это вот основа православной культуры в школе. Другая сторона – это, конечно, русская культура. Невозможно знать русскую культуру, не изучая историю православия и православную традицию. Например, если мы поедем в какие-нибудь европейские страны и зайдем в школу в обычную на урок литературы, там всегда изучают Библию. С точки зрения литературного памятника, псалтирь, книгу «Песню песней», «Песнь песней» и другие некоторые книги изучаются.
Как самые читаемые книги в мире.
Да, 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 да. И у людей не возникает, это вполне светские государства, вполне никаких там нет такого, может быть, как нам может показаться, ну, как сказать, клерикализма. Вот. Это вполне в русле традиции, потому что как можно изучать Достоевского, например, не понимая каких-либо христианских текстов? Не понять. А вот, начиная с того, что там преступление, наказание, главный момент, когда читается Евангелие, собственно говоря, поворот такой. Поэтому вот в этом отношении основа православной культуры, которая у нас талика-талика в четвертом классе есть, совсем чуть-чуть, даже лишь приоткрывают эту только вот картину, которую современному образованному человеку необходимо знать. Необходимо изучать это и с точки зрения собственной традиции. Осознавать традицию своего народа, праздников даже. Как праздновались праздники, как. Сейчас, например, многие отмечают Пасху, но не знают смысл содержания этого праздника. Изучение здесь христианства еще имеет и важный очень момент. Сегодня открываются границы мира. Русские люди совершенно спокойно выезжают, путешествуют по всему миру и сталкиваются с христианскими традициями в других странах. И очень часто католических, протестантских не понимают их. Тоже вот один характерный пример нашей современной русской жизни. Одна моя знакомая, значит, работает переводчик. И ей пришлось переводить телефонные разговоры в одной фирме, которая хотела послать своих делегатов в другую страну, христианскую вполне, вот, но не православную, для какой-то встречи. И переводчик говорит директору фирмы о том, что сейчас нельзя поехать, потому что там празднуют праздник Пасхи. Удивленный директор говорит: ну как же, пусть они празднуют Пасху, воскресенье, я хочу в четверг встретиться накануне Пасхи, чего в этом плохого? Вот. Ну и приходится переводить этому человеку на банальный язык понимания в России. Она говорит: ну вы 31 декабря встречу назначаете? Он говорит: нет, как же, Новый год же. Вполне молодой человек, образованный, с прекрасным образованием, там, 35 лет и так далее. Но он не знает о том, что люди празднуют Пасху не один день, а что Пасха у них начинается накануне. Есть четверг великий, есть Великая Пятница.
Вся Страстная Седмица, вот, да?
Ну, так или иначе. Вот, в многих странах понедельник, Светлая Седмица, выходной день и так далее. Вот, и, естественно, совершенно... Как у нас 31 декабря трудно решать вопросы, так во многих странах мира накануне Пасхи тоже деловые вопросы не решаются. Вот. И люди часто этого не знают, потому что не знают собственной традиции христианской. Вот. И оказываются, ну, в такой ситуации. То есть даже если мы говорим, не говорить о религии как необходимой нам для спасения, а нам, конечно, она для спасения необходима христианам. Но и в культурном плане изучение христианства имеет огромное значение для современного человека. Что, к сожалению, не всегда понимается, может быть, нами самими даже. Потому что мы все время каким-то там «они», «мы». Это мы. Мы, наш народ, мы. Вот, потому что мы сами не можем разобраться в своей вере очень часто. И мы, не разобравшись сами в вере, мешаем тем, кто находится вокруг нас, помочь не можем им разобраться в своей вере.
У нас есть еще один звонок. Дозвонилась до нас Елена из Екатеринбурга. Елена, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Елена.
Скажите, пожалуйста, а вот можно ли молить Пресвятую Деву Марию Богородицу, чтобы она просила Бога о том, чтобы мне прожить свой век светлому уме, твердой памяти, на своих ногах и умереть в одночасье? И второй вопрос. Скажите, почему все просят Царствие Небесное как самую главную просьбу и в то же время очень сильно боятся смерти? Спасибо.
Спасибо большое за очень интересный вопрос. Бояться смерти, собственно говоря, естественное физическое состояние человека. Естественное, конечно, только для времени после грехопадения. И человек по своему плотскому естеству боится смерти. Но для того и существует христианство, для того, чтобы преодолеть этот страх смерти, для того, чтобы войти в небесное царствие. Вот. И подлинный христианин должен, ну, постараться преодолеть эту болезнь смерти. Вот. И если действительно мы живем по Евангелию, если действительно стараемся соединить себя со Христом, то подвижники, праведники, святые, они перестают бояться смерти как окончания земного бытия, но не перестают бояться смерти как момента ответственности перед Богом, как известны некоторые святые отцы, когда умирали, а вот, значит, спрашивают его ученики, о чем ты молишься? Я вот прошу, чтобы вот помедлил Господь забирать мою душу, вот я еще не начал каяться. То есть для него, для этого святого, был не боязнь смерти, а таковой. Не боязнь разлучения с телом, а боязнь того, что он не прожил свою жизнь так, как должен был прожить. И в этом смысле христианская боязнь смерти, если так можно выразиться, она может быть вот в подлинном смысле именно в таком. Боясь предстать перед судом Божиим неподготовленным. Но с апостольских времен вот, христианин ждал Небесного Царствия, ожидал его, и многие святые умирали с улыбкой на устах, с радостью, вот, проживши трудную жизнь и радуясь грядущей встрече с Богом. Ну а что касается вашего первого вопроса, то на каждом почти богослужении мы молимся о непостыдной кончине. Вот, есть даже такое в просительной тени прошение. Вот, поэтому ничего плохого молиться об этом нет. Единственное, что всегда мы уповаем на волю Божию, потому что Бог посылает нам те трудности, которые нам будут полезны, вот, и которые лучше всего приведут нас в небесное царствие нашего, небесное царствие.
Батюшка, ну вот половина программы у нас уже практически прошла, и вот мы большую часть как-то посвятили теме, насколько знание о Боге, насколько богословие нужно каждому из нас, а не только как научное знание в специализированных вузах, либо церковных вузах, либо светских. А вот если говорить о богословии как науке, то как она представлена сегодня?
Конечно, фактически за годы советской власти в России богословие было уничтожено. Вообще, так или иначе, богословие всегда существовало в жизни церкви. В России развитию богословия послужила прежде всего такая сложная ситуация, которая была на Украине в Речи Посполитой в 16-17 веках, гонение на православие, уния, вот, очень сильное влияние католической церкви, ну и в частности ордена иезуитов. Вот, и как реакция на это сильное давление стала развиваться богословская школа, вот, церковное образование. Ну и уже в 17 веке вот, традиция эта перешла и в Московскую Русь, хотя в Московской Руси осознавание необходимости церковного образования было и в XVI веке, Стоглавый собор еще принимал постановление о необходимости открытия духовных училищ, вот, но эти решения остались, к сожалению, на бумаге, вот, потому что не хватало образованных педагогических кадров, вот, не хватало опыта, вот, но постепенно этот опыт через большие сложности, через и протестантские влияния, например, в XVIII веке католические были, вот, потому что их богословие к тому времени достигло гораздо высшего, так скажем, уровня. Вот, и православным было трудно в этом смысле дискутировать с католиками, протестантами. Но если мы сегодня хотим вести диалог с внешним миром, мы должны хорошо разбираться в своей вере, хорошо понимать, о чем мы говорим и во что и как мы верим. Вот. В 19-м, начале 20 века церковная наука, богословие в России переживало свой расцвет, очень удивительный расцвет. Ну, приведу такой просто маленький-маленький пример. Некоторые западноевропейские известные ученые специально учили русский язык, чтобы, например, познакомиться с некоторыми трудами русских богословов. Ну, например, такого известного богослова, как Глубоковского Николая Никаноровича. А вот настолько вот их мысль была велика, что западноевропейские ученые, видные, считали своим долгом специально только для этого выучить русский язык. Поэтому вот русское богословие. Но русское богословие, оно имеет ряд такой, наверное, очень удивительной особенности. Западноевропейское богословие возникло в университетах. И до сих пор, если мы поедем в Германию, там существуют богословские факультеты в университетах. Но эти богословские факультеты, они не связаны напрямую с церковной традицией. То есть там могут учиться католики, протестанты, может быть, даже атеисты, вот, изучать богословие. То есть оно там, можно сказать так, арелигиозно, это богословие, к современному моменту. А у нас в России, в принципе, университетского богословия не сложилось. А когда открывали Московский университет знаменитый, уже в Москве существовала Московская духовная академия. Так она тогда называлась, Славяно-Греко-Латинская академия. И она всегда мыслилась как самостоятельная, церковно-богословский такой вот, отдельное образовательное учреждение. Вот. И поэтому в Московском университете не возникло никакой ни кафедры богословия, ни факультета богословия, ни богословского отделения. Вот. Потому что в России всегда богословие мыслилось только как церковная наука. То есть вне отрыва от церковной жизни, от церковной реальности в России богословие практически не существовало. Вот. И это на самом деле очень положительно, потому что богословие всегда воспринималось как практическая наука, необходимая в повседневной жизни, а не как некое отвлеченное абсолютно знание, которое не имеет к жизни никакого отношения. А вот. В этом смысле русское богословие, да, богословие в России, оно шло вот в духе богословие древней церкви, да, вот, где, как говорят некоторые отцы, там, в частности, 4 века, богослов тот, кто молится. Вот здесь эта связь тоже, понятно, что разные коллизии могли быть, но эта связь не терялась. И мне кажется, это очень важная особенность русского богословия. И сегодня мы тоже видим, что даже в вузах теология, она конфессиональна. Не существует теология как таковой. Существует православная теология, существует исламская теология, существует иудейская теология в рамках той или иной религиозной традиции. Не существует некого такого синкретического. Вот. И в современном законодательстве это закреплено. А вот более того, современное законодательство в отношении именно конкретно теологии закреплено необходимость связи теологического образования и религиозной организации. Например, состав ведущих педагогов, те, которые обучают по специальности теология, должны иметь одобрение от местной централизованной организации. Ну, это прежде всего касается, конечно, крупных, так скажем, религиозных деноминаций, прежде всего нас, православных. Вот, поэтому даже если теология существует в светском вузе, те, кто преподают вероучительные дисциплины, они, эти преподаватели, должны получить, вуз должен на них получить одобрение от централизованной религиозной организации, то есть от местной епархии. Вот, что тоже, на мой взгляд, является очень важным подчеркиванием того, что теология является именно конфессиональным дисциплиной. Здесь эта связь, эта традиция, может быть, в каком-то мере поддерживается.
Тициан, у нас есть еще один звонок. До нас дозвонилась Зинаида. Добрый вечер, мы вас слушаем. Откуда звоните? Откуда нам звоните?
Зинаида. У меня к вам два вопроса. Один вопрос. Вот я катехизм читал, там в конце катехизм написано, там молитвочку там всякие надо читать. Я там все знаю. А вот эта молитва, я не знаю, и тебе радует. Что это за молитва такая? Что это такая молитва? Какая такая?
Я не совсем понял ваш вопрос, к сожалению. Вот. Вы бы лучше взяли псалтирь и сходили с ней к местному вашему батюшке и спросили у него. У меня нет сейчас под рукой псалтири, чтобы посмотреть. Вот. К сожалению, наизусть псалтирь я не знаю, простите меня. Второй вопрос, пожалуйста.
Не выхожу из дома. У меня нету батюшки, я только к вам обращаюсь за просьбой.
Но у меня нету, к сожалению, сейчас псалтири. Я вам на этот вопрос не смогу ответить.
А это еще один вопрос у меня какой. Вот этот самый. Это акафист Иисуса Христа, кратчайшего. Иисусе премилостивый, прародитель и избавление. А это что это такое?
Дело в том, что под прародителями имеется в виду Адам и Ева, которые согрешили в раю, вот, совершили первородный грех. Вот. И, как вы видели на иконе Воскресения Христова, вот, на иконе сошествия в ада, Христос снисходит в ад, вот, и держит за руки Адаму и Еву, возводя их в рай. Вот. И вот имеется в виду именно вот этот сюжет, вот, Христос как избавитель вот, этих первых людей, прародителей.
Угу. А вот еще, батюшка, скажите, пожалуйста, вот до каких лет поминать надо писать в записку младенцу, писать? До каких лет? До какого возраста? Девочка, мальчику?
Ну, традиционно младенцев пишут до 7 лет.
До 7 лет?
Да, угу. Младенцы, а потом пишут уже отроки. А вот. Но вообще, конечно, это не так, может быть, существенно, вот, потому что главное имя человека – вот, и та молитва, которую возносит священник, или не священник, а этом человеке, а не кем он является по своему возрасту. Вот, так что если вы там случайно ошибетесь и напишите «младенец», 7,5 лет, да, то я думаю, что молитва от этого не уменьшится.
Батюшка, еще один последний вопрос. Вот я когда раньше ходила в церковь, я теперь в церковь не хожу, я ходила на крестовях, не выходящая из дома. Мне там в церкви говорили, что когда пособорываешься, давали мазать немножечко. И вот говорили, что выливать надо в общую бутылку, и всегда это будет масло такое свеченое. А вот я оставила себе эту масло в пузырьке, оно у меня даже подпортилось немножко. А другой священник, я вот домой вызывала к себе собороваться, причащаться, он сказал, что это масло никуда не только надо есть его. Куда мне теперь этот масло порченное девать? Скажите, пожалуйста.
Ну, вообще испорченное масло, конечно, можно просто смиренно с молитвой, с прошением у Бога прощения за свою невнимательность вылить в цветочек. Вот. Но можно и помазывать себя крестообразно лоб вот, с молитвою «Господи Иисусе Христе Боже, помилуй меня грешную». Вот. Вот как-то так. Но единственное, лучше, конечно, пригласить священника и снова пособороваться, раз вы тем более так болеете. Вот. Но не разводить масло. Вот. Потому что эта мера скорее страха ради смертного применимо, чем в той реальности, в которой мы живем сегодня, когда есть возможность пригласить священника, пособороваться, вот, попросить его, может быть, если вы постоянно помазываете себя, то больше масла осветить во время совершения этого таинства.
Спасибо вам за ответ. Спасибо вам большое.
До свидания.
Еще раз напомню, уважаемые зрители, телефон нашей студии 379-6570, код города 343. Остается буквально 10-15 минут до окончания программы, поэтому, если у вас есть вопрос, дозванивайтесь до нашей студии. Отец Иоанн, а как вы считаете, вот вы привели чуть ранее пример Германии, да, и многих других европейских стран, где теология преподается как религиозная дисциплина, где обо всем, да, в общем-то, рассказывается, там можно встретить людей разной конфессиональной принадлежности. Вот все-таки как правильно дать каждому обо всем, или все-таки нужна вот такая вот специализация, как у нас, когда конкретный человек приходит на ту конфессиональную традицию, принадлежность, которую ему интересно, к которой он принадлежит и которую он хочет изучить?
Ну, в Германии немножко более сложная ситуация. Во-первых, в школе, примерно как у нас, существует выбор между конкретной религиозной традицией или той самой знаменитой светской этикой, которая тоже присутствует в наших школах. То есть, либо человек изучает конкретную религиозную традицию, ну, либо вот эту самую светскую этику. Так, например, в Польше, в некоторых других странах. Единственным отличием, что там религия преподается не один год, а на протяжении ряда лет. Ну, например, в Польше вообще 11 лет, 12 лет, с 1 класса по 12 класс, там 12-летняя школа. А как в Германии, сколько лет, сейчас точно не смогу сказать.
Религия преподается всю школу.
В Польше, да. Вот. А в Германии, может быть, меньше чуть-чуть. Но тоже довольно много. И в школе она, и большинство выбирают не светскую этику, а свою религиозную традицию. Чаще всего это религиозная традиция своей семьи. Вот. Мусульмане выбирают мусульманскую традицию, православные – православную, католики – католическую, протестанты – протестантскую. Там объединяют как-то группы, делают, и приходит, соответственно, преподаватель, который преподает. А богословие университетское в западных, многих западноевропейских университетах, оно преподается как раз вот так аконфессионально. Вот. То есть могут быть преподаватели, представители разных конфессий. Вот. И преподают, как бы сказать, в целом христианское богословие, да, историю церкви, вот, разные стороны стараясь осветить. Вот. Понятно, что есть какие-то определенные традиции, понятно, что в западных университетах протестантского, там, католического богословия гораздо будет больше преподаваться. Там может любой человек поступить на эту теологию, закончить ее, это богословие, вот, и быть специалистом, богословом, вот, но он будет вне конфессии. Но можно получить и образование в конфессии. Например, так строится духовное образование, например, в католической церкви. Человек живет в католической семинарии. Это такое общежитие с вечерними лекциями по пастырским дисциплинам. То есть такой мини-монастырь временный, вот, в котором студенты вместе живут, вместе молятся. Вот, ходят, могут в разные вообще университеты ходить этого города, на лекции по богословию, заканчивают какой-то, получают, так скажем, эту вот светскую теологию, но параллельно с этим они получают пасторское образование, то, чего не хватает в этом вузе, а вот в рамках своей вот, семинарии католической. Вот, то есть там такой опыт, так сложилась эта система. А вот, у нас опыт другой. Вот, отлично, у нас в семинариях совмещается и богословское образование, и пастырское образование. У нас в семинарии так отделение называется пастырско-богословское. Вот, потому что мы больше в такую практическую, даже можно сказать, сторону развернуты. Практическую мысли не как совершать требы, может быть, а практическую применительно к жизни человека. У нас более в этом смысле традиция такая у русского богословия, она сохраняется еще пока.
Батюшка, ну вот вопросов еще на самом деле много осталось и нераскрытых, которые бы хотелось с вами поговорить, но у нас остается буквально минута до окончания эфира, поэтому, наверное, главный вопрос, а вот как не увлечься все-таки наукой и не забыть о Боге, вот возвращаясь к теме, кто правильно молится, тот и богослов.
Я думаю, что здесь нет идеальных золотых правил. Единственное правило, которое я бы посоветовал каждому, кто бы подходит к изучению богословия как науки. Главное, чтобы богословие как наука не перекрыло собой богословие как молитву. И если у нас будет молитва на первом месте, а изучение церковной традиции, опыта жизни церкви, опыта церкви, как вспоможение к этой молитве, то все будет на своих местах. Если мы займемся богословием кверх ногами, Если у нас на первом месте окажется спекулятивное богословие, а молитва на последнем, то, конечно, опасность и стать атеистом, и потерять свою веру, и как-то исказить свою жизнь, вот в смысле христианском, да, ведь стать неправильно учить, она всегда есть. А опасности всегда есть. Есть опасность, когда мы едим вилкой и ножом, а вот нож – опасное оружие, вот, но от этого мы не перестаем есть вилкой и ножом. А вот, тут тоже есть опасность, о ней нужно знать, мы тоже о ноже всегда помним, вот, но тем не менее этим пользуемся, нам это помогает, и этим тоже нужно пользоваться, чтобы это нам помогало идти в небесное царствие.
Спасибо вам, батюшка, за этот разговор. Напомню, дорогие друзья, священник Иоанн Никулин, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии, настоятель прихода собора Святой Екатерины города Екатеринбурга, был в гостях нашей студии. Благодарю вас.
Спасибо.
Спасибо всем, кто смотрел эту программу. До встречи в эфире телеканала «Союз».